Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». С вами, как всегда, его ведущий Максим. В этом году, как вы помните, мы решили выходить циклами. И это последний выпуск из цикла о Генрихе VIII. С одной стороны, хочется закончить с ним и скорее двигаться к новым сериям, к новым эпизодам. С другой стороны, немного грустно, потому что останется много всего, о чем хотелось бы рассказать. Но я думаю, что мы всегда сможем публиковать дополнительные материалы там, где вам будет интересно. В конце концов, всегда можно оживить Бусти или записать пару-тройку выпусков про других персонажей, которые жили где-нибудь рядом с Генрихом VIII. Не переживайте, те, кому Генрих поднадоел, я собираюсь отдохнуть все равно, и в ближайшие несколько месяцев вы точно ничего подобного не услышите. Там все спланировано, выпуски расписаны наперед. В этом выпуске я не один. Да, Алексея сегодня нет. Алексей записал несколько подряд выпусков, написал сценарий наперед и вернется, наверное, в следующем выпуске. А сегодня он отдыхает. У нас сегодня коллаб. И он давно напрашивался. У нас в гостях Галина Малашкова из подкаста «Ключевой поворот», который вы наверняка слышали, если подписаны на нас. Галина, привет!
Привет, привет, Макс, всем привет! Спасибо большое, что пригласил, мне очень приятно. Я тоже большой фанат вашего подкаста.
Спасибо.
Поэтому еще приятнее записать с вами совместный выпуск.
Я так понимаю, что у тебя, судя по названиям выпусков, рассказы о личностях. Это у нас все вперемешку идет. И персонажи, и какие-нибудь войны, эпохи. А у тебя конкретно персоналия.
Да, так и есть. У меня немножко узконаправленный в этом отношении подкаст. И он посвящен именно биографиям исторических личностей. Вот ссылочка будет в описании. Много лет занимаюсь уже биографиями. Еще на ИСТФАКе МГУ мой диплом был посвящен как раз биографическому жанру в ранней тюдоровской Англии, поэтому возможность записать выпуск про Генриха и еще раз почитать про него, это для меня большое удовольствие. Еще раз за него спасибо.
Ну, вообще, очень классно получилось, когда мы обсуждали, о чем бы записать совместный выпуск. У нас как раз идет вот этот цикл про Генриха VIII. Я подумал, что нам надо сделать что-то совместное по Тюдорам. И тут ты сказала, что ты специалист, оказывается, в этой области. А вообще, где-то примерно год назад мы с тобой как-то почти одновременно выложили выпуски, связанные с Генрихом VIII. У нас был выпуск о Екатерине Арагонской, а у тебя, собственно, о самом Генрихе. Это был один из первых выпусков у тебя, и я подумал, что рано или поздно наши дорожки пересекутся.
Кстати, соцсети мне напомнили, что ровно год назад вышел этот выпуск, и я тоже внимательно тогда послушала ваш. Было очень любопытно. Вы немножко с другой стороны рассматриваете, вы скорее наблюдаете за такой большой историей, а меня больше интересуют детали и личные какие-то отношения Генриха и Генрих как человек.
Итак, на чем мы остановились? Мы поговорили о трех предыдущих женах Генриха, о том, как он вышел из-под крыла Римской католической церкви и перестал признавать над собой власть Папы Римского как духовного вождя. В Англии установилось англиканство, построенное на протестантском фундаменте, и теперь английскому духовенству нужно было отказаться от идей о чистилище, от юридической теории спасения, исходя из которой Папа мог даровать прощение грехов посредством индульгенций и ускорить таким образом прохождение для умерших, собственно, чистилищного квеста. Напоминает всякие игровые бонусы за донаты, не правда? И вот протестантам именно это и напоминали индульгенции, юридическая теория спасения. И они накинулись на это со всей своей горячечностью. Если сказать обобщенно, то англикане утверждали, что у них все по Библии, а у католиков полно придуманных вещей. У них всяких голов Иоанна Крестителя 50 штук и поясов Богородиц по штуке на каждую беременную принцессу. Отказ от католичества позволил Генриху запустить лапу в монастырские хранилища и получить их земли, отчего корона, конечно, выиграла, а на отнятых у церкви и переданных в аренду землях постепенно начало создаваться новое сословие – джентри. Ну и вокруг короля постепенно начала формироваться новая знать. Те, кто сослужил ему хорошую службу. Старая же знать, которая могла местами выделываться почище короля, ссылаясь на свое аристократическое происхождение, постепенно начала уходить в прошлое. Историки спорят, как короля так резко развернуло. Сам ли он это сделал, или все эти преобразования дело рук его приближенных, имя которым Легион, а точнее Том. Ну да, почти всех их звали Томасами, я рассказывал о них в выпуске о свите Генриха VIII. Судя по тому, как удачно встроился в систему, скажем, Томас Кромвель, он мог убедить короля в том, что какое-то начинание действительно необходимо Англии, а более того, убедить короля, что это его собственная воля. Определенно, восхождение и падение Анны Болейн, второй жены Генриха, это заслуга в том числе и Кромвеля. Он получил свои выгоды и от того, что третьей женой Генриха стала Джейн Сеймур, потому что к моменту ее брака с Генрихом, который последовал почти сразу после казни Анны Болейн, он уже дружил с ее отцом и братом. И после этого синопсиса я предлагаю перейти к следующим событиям и даю слово тебе, Галина.
Спасибо большое, и вернемся к Джейн Сеймур. Она была любимой женой Генриха VIII и умерла от родильной горячки через 12 дней после рождения сына. И хотя смерть от родильной горячки не была чем-то из ряда вон выдающимся, все же, учитывая предыдущую историю отношений Генриха со своими женами, а мы помним про развод Екатерины Арагонской и про то, что Анну Болейн обезглавили, тень смерти третьей жены легла на Генриха. Существовала версия, у нас нет, однако, данных, чтобы ее подтвердить или опровергнуть, что Джейн Сеймур умерла якобы потому, что при родах ей уделили недостаточно внимания, переключившись на младенца. А этого не могло произойти без, может, и негласного, но одобрения Генриха. Буквально через месяц после смерти Джейн Сеймур король начал искать себе новую жену. Не стоит связывать такую скорость с аппетитами Генриха или использовать как аргумент, что Генрих не любил Джейн Сеймур. Был намного более важный вопрос – престола наследия. Династия Тюдоров была молодой, на престол она взошла по праву меча, а это всегда очень шаткая позиция, а детская смертность была высокой, поэтому останавливаться на одном наследнике было как минимум рискованно. К тому же внешнеполитическая ситуация складывалась не в пользу Англии. И неплохо было бы использовать брак, чтобы расстановка сил на континенте изменилась.
Ну да, к тому же у Генриха рождались же сыновья, ну формально, в смысле просто вот биологически рождались.
Да, ну Генри Фицрой у него, наверное, самый знаменитый бастард.
Кстати, да, чуть не забыл. То есть из чрева его жен выходили сыновья, но недолго жили, и у него, конечно, были опасения. Ну и про внешнеполитическую обстановку. Я сейчас коротко поясню, что это значит. Генрих VIII уже имел репутацию человека, который женился на своих подданных по факту по велению плоти. И не один раз, а дважды. Хотя Екатерина Арагонская... про Анну Болейн и Джейн Сеймур я имею в виду, конечно. Казалось, что он просто пренебрегает браками как политическим инструментом. Погонять своих дочерей по Европам он умел. Но когда дело касалось самого Генриха, извините, король, как правило, находился под чарами очередной придворной дамы, а может и не одной. Если бы он снова выбрал жену из какого-то ближнего или дальнего круга, то произошло бы примерно то же самое, что с семьей Болейнов. Родственники очередной жены возвысились, поставили бы своих людей и, скорее всего, были бы поумнее Болейнов, потому что к этому моменту многие дворяне прошли своеобразную школу выживания. В том смысле, что и сами бы остались живы, да еще неизвестно, смог ли Кромвель бы спасти королевство от очередных родственников жены. Но это еще не все факторы. По слухам, император и король Франции наконец-то помирились после своей небольшой размолвки. И знаете, что это значит? А это значит, что Папа Римский будет крутиться вокруг них, как белка в колесе, пытаясь объединить их против Англии. Какой урок из этого можно вынести? Держите свои плотские желания в узде и обращайте внимание на международную политику. Иначе ваши враги объединятся против вас, и вы останетесь один на один с короной и разбитым сердцем. Да еще как Генрих, будете довольно немолодым на брачном рынке, и красавицы трижды подумают перед тем, как взглянуть в вашу сторону.
И Генрих как раз решил себе поискать новую жену во Франции. Почему Франция, кроме политических причин? Я думаю, что свою роль сыграло то, что Анна Болейн некоторое время была при французском дворе, и ее манеры свели с ума не только Генриха, когда она уже вернулась в Англию, но и впечатлили всю английскую знать. Французская куртуазная культура была на тот момент на порядок выше английской. Справедливо будет сказать, что на французский двор смотрел весь европейский мир. У короля Франциска было две дочери на выданье, но он вряд ли отдал бы дочь за Генриха, потому что потенциально невесте было 14, и несмотря на то, что браки в таком возрасте совершались, страшновато даже в угоду политической выгоде отдать дочь за человека с крайне сомнительной репутацией в матримониальных делах. Но и других благородных невест хватало. В их числе была Мария де Гис. Она осталась вдовой в 20 лет, и Генрих якобы написал Франциску, опять же, документальных подтверждений этому найти не удалось.
«Будучи крупным телом мужчиной, я нуждаюсь и в крупной телом жене».
Предположительно, рост Марии де Гис был 180 сантиметров, а Генрих был ростом 1,88 м. И это при том, что средний рост англичан того времени был 1,72 м, то есть Генрих был настоящим гигантом. Сама Мария де Гис явно не была в восторге от перспективы стать очередной женой Генриха. Ей приписывают фразу
«Может, я и крупная, но шея у меня короткая»,
которая явно намекает на то, что участь Анны Болейн не хотел повторить никто. Документальных подтверждений этой цитаты у нас нет, поэтому всерьез к ней относиться не стоит, но она очень хорошо передает отношение европейской знати к Генриху VIII. Очень скоро состоялась свадьба Марии де Гис с Джеймсом Яковом V, королем Шотландии и племянником Генриха.
Хочу тут добавить, что когда посол Генриха приехал к Марии де Гис, чтобы раздобыть ее портрет, король Шотландии уже вел переговоры о свадьбе, но Генрих не переживал по этому поводу и был уверен, что сможет испортить эти переговоры. Мол, где шотландский король и где он, король Англии, такой прекрасный, вообще альфач.
Да, абсолютно прекрасный Генрих, но уже пожухший к этому возрасту. Ну, Генрих обсуждал с французским послом Кастильоном возможность своей будущей женитьбы на французской подданной, и Кастильон с готовностью предложил несколько кандидатур. Но Генрих, проявляя осторожность и предусмотрительность, сказал, что желает увидеть всех этих женщин и познакомиться с ними поближе, прежде чем принимать решение. Кастильон ответил: «Возможно, вам захочется испробовать их одну за другой и оставить себе ту, которую вы сочтете для себя самой приятной». Подтверждения этому разговору нет, но предположу, что он довольно близок к реальности. Сложно сказать, чья идея была привести кандидаток на роль будущей королевы в Кале. Возможно, это предложил сам французский посол Кастильон, но не менее вероятно, что об этом попросил Генрих. Однако, когда об этой просьбе доложили королю Франции Франциску, тот сказал: «Похоже, они обращаются со своими женщинами как с жеребцами, собирают их и заставляют прохаживаться, чтобы выбрать лучшую». Сватовство во Франции не состоялось. Но тут Карл V, император Священной Римской империи, предлагает Генриху жениться на Кристине, вдове герцога Миланского. Карл V как раз искал союзника, чтобы объединиться против Франции, и Генрих был отличным кандидатом. Генрих отправляет в Брюссель своего придворного живописца Гальбейна, который должен был написать портрет Кристины. Кстати, сейчас этот портрет находится в Лондонской национальной галерее. Кристина сразу же со всей искренностью заявила, что не собирается выходить замуж за Генриха VIII. Ей приписывают остроумную фразу:
«Если бы у меня было две головы, то одну из них я бы с радостью предоставила его милости».
Да, Генрих, он же постоянно мешал политику со своими тараканами. Его хотелки постоянно что-то переворачивали. Ну, или это свите короля было выгодно внедрить в его голову какую-то мысль. Сватовство на Кристине, подданной императора Карла, сразу после неудачных попыток выбрать невесту во Франции, выглядит как и политическая, и как личная месть. По типу: «Ах, вы предпочли выдать девушку за шотландского короля?» Или: «Не захотели со мной союз, династический брак, тогда мы пойдем к императору». Но и там получает отказ. Я тут пока готовился, то нашел информацию, что Кристина и Генрих были связаны такой степенью родства, которая якобы требовала согласия от церкви на брак. Я посмотрел генеалогические древа. Да, у Кристины дед и бабка Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, то есть родители Екатерины Арагонской. Ну, короче, я никого ближе Джона Гонта не нашел. Если найдете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такой вот хитроумный байт на комменты. Но при наличии, если бы такое родство было, то тут возникает очень спорная ситуация. К какой церкви обращаться за разрешением на брак? Королю пофиг на папу, а императору пофиг на архиепископа Кентерберийского Кранмера. Перед тем, как мы поговорим о следующем сватовстве, нужно рассказать о политической, да, и религиозной обстановке еще добавить. Потому что она же не стояла на месте, там буквально каждую неделю что-то как-то... Там каждую неделю как-то игра переворачивалась. Император и король Франции встретились пару раз, ну вот пару значимых раз, о которых я хочу сказать. Один раз они заключили союз, а во второй подписали соглашение о том, что каждый из них не будет иметь отношений с Англией. То есть не будут заключать с ней соглашения отдельно друг от друга. А папа принял буллу, по которой Генрих признавался лишенным своего королевства. То есть вот такой... Папа отказывался признавать его королем Англии. Кроме того, папа римский заручился поддержкой Реджинальда Поула, который происходил от Джорджа Кларенса, то есть брата королей Эдуарда IV и Ричарда III. Ну, то есть Йорк по происхождению. Хотя по материнской линии. Но в глазах Генриха это было вполне себе возвращением Белой Розы. Если в начале правления Генриха VII на трон претендовали всякие самозванцы-фрики вроде Перкина Орбика, то потомок Джорджа Кларенса, выступавший под покровительством папы, бывший его кардиналом и возносивший анафему Генриху, уже воспринимался им как прямая угроза.
Макс, извини, но про Перкина Орбика сейчас говорят, что вроде не такой уж он был самозванец и фрик. То есть этот вопрос продолжает исследоваться. Что интересно, королева Елизавета Виндзор, она не разрешала изучать останки. То есть я думаю, там есть еще что поизучать, и, возможно, таким уж самозванцем он и не был. Кстати, Карл вроде как не противится тому, чтобы генетическому анализу подвергнуться эти останки. Так что весьма интересно, что нас ждет.
Реджинальд Поул, которого пригрел Папа Римский, воспринимался Генрихом как прямая угроза, как потомок Белой Розы. Генрих попытался заключить союз с лютеранами Шмалькаденской лиги, которым не очень нравилось, что император, а они были подданными императора, мешает им проповедовать Евангелие, так как они хотят. Но эти лютеране не готовы были сразу вступать в союз с Генрихом и обниматься с ним, как с возлюбленным братом во Христе, потому что они понимали, что Генрих собирался устроить с ними союз только для того, чтобы заручиться военной поддержкой, но не для единства евхаристического общения, вместе причастие принимать, ну, извините, наверное, не так быстро. Кроме того, в самой Англии качество начало выходить из-под контроля волна реформации. Множество проповедников на энтузиазме бросились толковать Библию не так, как это было принято в католичестве, начали противоречить друг другу, а местами и архиепископу Кентерберийскому Томасу Кранмеру. Казалось бы, реформация, основанная на протестантских идеях, должна вести к плюрализму. Но королю эта разноголосица только вредила. В частности, когда Генрих понял, что Шмалькаденская лига договорилась с императором, и у них теперь не так все сложно, что эта лига начинает ставить ему свои условия, то он просто выставил их. И стало понятно, что это может вызвать негодование. Вроде «Как это так? Мы практически отвергли союз с братьями по вере». И вот ради того, чтобы избежать этих кривотолков, для того, чтобы привести англиканство к какому-то единому знаменателю, он начинает корректировать уже англиканство и вносит в парламент биль о 6 статьях, так называемый, в котором английская церковь предстает ортодоксией, там появляется вот это слово. Ну, буквально каждая церковь, буквально каждая христианская церковь говорит, что вот мы ортодоксия, а остальные как-то отклоняются от ортодоксии. А король поэтому биль о 6 статьях выступает защитником веры. Этот биль быстро становится статутом, то есть получает законную силу. Одно из самых интересных и неоднозначных положений этого статута — это казнь за отказ верить в присуществление. Тут надо сказать, что под присуществлением понимается превращение хлеба и вина, соответственно, в тело и кровь Господни во время богослужения. Причем католики предполагают, что такое превращение происходит напрямую, а протестанты считают, что это просто символическое что-то в память о Тайной вечере. И никакого превращения не происходит, по их мнению. Согласно Билю о 6 правах, который внес Генрих, за отказ верить, по сути, в католический догмат нужно было казнить, и не было возможности покаяться, извиниться. В этом всем видно попытку выйти из международной изоляции путем инъекции католических догматов в англиканскую церковь. Ну что ж, закончим с религиозными и политическими метаниями короля и перейдем к его делам сердечным. Галина, у тебя это лучше получается. Давай.
Возвращаемся к сердечным делам Генриха. И после всех неудач не только с невестами, но и на политическом и религиозном поприще, Томас Кромвель предлагает еще один вариант Генриху, а именно брак с Анной Клевской. И в Лувре висит небольшой портрет этой женщины, который породил гигантское количество мифов.
Можно я еще немножечко политики? Мне кажется, тут важно, почему Кромвель предложил Анну Клевскую, а король принял это предложение. Как мы говорили, пока король не остановил свой выбор на местных красавицах, на местных английских красавицах, его советники стали предлагать иностранные союзы, с Францией не вышло, с империей тоже. Стали выбирать что-то нейтральное и вспомнили про герцогство Клевское. Оно занимало стратегически важное положение на Нижнем Рейне и обладало серьезными ресурсами. Но давайте будем реалистами. Англичан интересовала не только очаровательная личность Анны, которая была второй дочерью владетелей герцогства Клевского. Амбиции ее отца и его мечты о союзе с Англией против императора также сыграли свою роль. Томас Кромвель рассматривал этот брак как способ укрепить международное положение Англии и потенциально получить союзника в борьбе за провинцию Гельдерланд с выходом к морю.
И как раз решив, что этот брак будет выгоден, Генрих отправил все того же своего придворного живописца Гальбейна писать портрет будущей жены. Существует две версии написания этого портрета. Первая из них заключается в том, что Гальбейну была отведена короткая аудиенция, за которую он должен был написать портрет не только Анны, но и ее сестры, и при этом девушки предстали в закрытых нарядах, и даже лицо их было довольно сложно рассмотреть. А по второй версии аудиенции не было и вовсе, и Гальбейн писал портрет с работы другого художника. Миф гласит, что портрет Анны получился настолько удачным, что Генрих сразу в нее влюбился. Однако, когда невеста прибыла в Англию, Генриха ждало неприятное разочарование. Такое описание событий прекрасно подходит для мифа, но в реальности, если бы художник позволил себе так приукрасить образ невесты, как это описано, вряд ли можно было бы считать его хорошим живописцем. А еще более маловероятно, что его оставили бы при дворе. а Гальбейн не потерял своей должности и остался как раз при английском дворе. Так что, скорее всего, мы имеем дело с ярким художественным описанием события, нежели с исторической достоверной информацией. И снова вспомню, что Тюдоры пришли на престол по праву меча, а это значит, им было необходимо всюду заявлять легитимность своей власти. Тюдоровский миф – один из самых искусных и совершенных мифов в истории династии. В конце концов, одним из его создателей был никто иной, как Шекспир. История про портрет Анны Клевской тоже может быть деталькой этого мифа. Король не ошибается. Короля ввело в заблуждение мастерство его придворного живописца. При такой расстановке акцентов все оказываются в выигрыше. Гальбейн показан мастером высочайшего класса, который смог красиво написать не очень привлекательную женщину. Генрих может гордиться тем, что при его дворе живописец такого таланта, то есть английский двор набирает очков за счет мастерства художника. К тому же этот миф позволяет выставить Генриха в романтическом образе героя, который влюбляется в портрет девушки. Это вполне соответствует образу ренессансного короля, которым Генрих себя и считал. Сложно судить о красоте Анны Клевской современного мира, но вот что касается ее манер, конечно, они не соответствовали английскому двору. Анна не получила того, что называют образованием. Она была воспитана, чтобы стать женой какого-нибудь соседнего германского принца. И единственное, чем она владела в совершенстве, это рукоделие. Анна не умела ни петь, ни играть на каком-либо музыкальном инструменте. Она умела танцевать, но ее репертуар был ограничен теми традиционными германскими мерками, которые установила ее мать. Анна говорила только на нижнегерманском диалекте, не знала никаких других языков. Представьте, каково было утонченному Генриху, знанием латыни которого восторгался сам Эразм Роттердамский, Генриху, которого считают автором баллады «Зеленые рукава», Генриху, который обожал Куртуа, ему было с такой женой, конечно, сложновато. Но пока он ничего не знал о своей будущей жене, и, горя нетерпением, отправился встречать ее в Рочестер, куда она прибыла со своей свитой. Помня, как он переодевался в Робин Гуда и разыгрывал Екатерину Арагонскую, Генрих решил повторить этот трюк. Он забыл о двух вещах. Первое. Он сам был уже не молод. Королю было около 50. Он обрюзг. Виной тому были то ли гены. Его дед Эдуард IV, кстати, тоже отличался грузностью. То ли образ жизни, питание, травма ноги, то ли переживания, связанные с Анной Болейн, то ли все эти причины сразу и вместе взяты. Поэтому предстать юным разбойником у него физически не было шансов. А еще он не учел, что Анна Клевская не знала куртуазного этикета и не стала бы пугаться, а после того, как король открылся бы и удивляться, как это делала Екатерина Арагонская. Итак, 31 декабря. Анна и ее свита достигли епископского дворца в Рочестере, а на следующее утро в ее комнату неожиданно ворвалась группа неизвестных мужчин в масках, которые заявили, что принесли ей новогодний подарок от короля. Принцесса не представляла, как следует на это реагировать. Как мы помним, она не говорила по-английски и вполне могла испугаться, что ее просто собираются похитить. Слуги не имели возможности предупредить ее, и Генрих, который лично возглавлял этот набег, был до глубины души разочарован отсутствием в ней сообразительности и элегантности. Генрих подарил Анне подарок, та пробормотала спасибо, а когда он попробовал продолжить эту любовную игру, Анна отвергла его с благопристойной скромностью. Генрих удалился и через несколько минут вернулся уже в своем истинном облике со спутниками, стоящими по обе стороны, на тот случай, если дама вновь не поймет, кто перед ней, в чем же дело. В это время до Анны, видимо, дошло, что происходит, и она очень сильно смутилась. Они немного поговорили, насколько им это удалось, и король поцеловал ее, но все было испорчено. «Она мне не нравится», — коротко бросил он, когда собрался назад в Гринвич. Так что, вероятно, не красота Анны, а ее полное несоответствие ожиданиям и мечтам короля стали причиной всех дальнейших событий. Однако история сохранила фразы, якобы произнесенные королем. Судя по всему, Генрих ничего подобного не произносил, эту художественную деталь добавил хронист уже после смерти Генриха, о том, что ему привезли вестфальскую лошадь, фламандскую кобылу, немецкую телку и другие варианты этих нелестных прозвищ. После встречи в Рочестере король решил, что совсем не хочет жениться на Анне. Но благовидного предлога для расторжения помолвки не нашлось. Видимо, Анна тоже не горела желанием выходить замуж за Генриха. Он был в два раза старше ее. Генриху было почти 50, а Анне почти 25. Но идти против воли брата, к тому моменту отец Анны умер, и главным мужчиной в семье стал брат, было немыслимо. Поэтому Анне ничего не оставалось, как подчиниться. Свадьба состоялась. Ни одно из зрелищ не было таким восхитительным, как то, что устроил Генрих VIII в честь Анны Клевской, писал хронист Елизаветинской эпохи. Это было одно из последних величайших зрелищ эпохи его правления. И хотя настроение у него было вовсе не праздничное, он умело скрывал его на публике. Он прибыл на барке, украшенной разноцветными флажками, вымпелами, лентами. Анна прибыла из Дартфорда, и у подножия холма соорудили павильон из золотой парчи, окруженный меньшими по размеру павильонами, беседками и палатками. Внутри них находились жаровни с ароматическими углями, и Анна со своими дамами могла в них согреться. Скорее всего, брак Генриха и Анны не был консумирован. По крайней мере, первая брачная ночь дала множество поводов для обсуждений. Генрих рассказывал всем при дворе, что его жена настолько непривлекательна, что у них ничего не получилось. Про Анну говорили, что она и вовсе не знает, что делать, чтобы появился герцог Йоркский, то есть второй сын короля. В общем, все шло не по плану Томаса Кромвеля, который был главным амбассадором этого брака. Ему же пришлось искать причины для его расторжения.
Именно из писем Томаса Кромвеля мы можем полагать, что брак не был консумирован. Может быть, конечно, матерый крючкотворец заранее прокладывался для того, чтобы аннулировать брак, но в письмах он писал, что король сказал ему:
«Я ощупал ее живот и груди, и, насколько я могу судить, она должна быть уже не девой. Я утратил всякую смелость и желание продолжать свои попытки».
Хотя вполне может быть, что король в это время уже и сам был не очень-то фертилен. Вот так вот у нас выпуск постепенно вот на этом моменте приобрел плашку 18+. Либо Томас Кромвель, либо король вот так вот заранее, наверное, придумывали причины для того, чтобы аннулировать брак.
Тем временем король распорядился отослать Анну подальше от себя, в Ричмонд, под тем предлогом, будто в Лондоне ожидается чума, и он не хочет рисковать ее здоровьем и жизнью. Предполагалось, что он сам через несколько дней отправится в Ричмонд, но этого не случилось. Хитрые придворные, конечно, догадывались, что дело тут вовсе не в чуме, которой тогда и не было, Генрих ужасно боялся заразы и точно не стал бы лишний день оставаться в опасном месте. Дело было в новой фаворитке короля, которой он теперь уделял все свое внимание. И вот тут повторилась любимая схема Генриха VIII, а именно он влюбился во фрейлину Анны Клевской. В июле 1540 года Анне Клевской предложили остаться в Англии с титулом возлюбленной сестры короля. И в случае ее согласия ей будет выделен один из дворцов короля, назначен содержание и штат, и она получит статус самой важной дамы королевства после будущей жены короля и двух его дочерей от предыдущих браков. Это был развод. И полагаю, что Анна приняла это предложение с большим облегчением, потому что после ее высылки в Ричмонд она немало поволновалась, зная, что происходило с женами Генриха после этого. Так что предложение было отличным. Генрих не собирался казнить Анну, ему нужен был только благовидный предлог для развода. Так что все обернулось наилучшим образом для всех участников процесса. Кстати, после того, как Анна перестала быть женой Генриха, они поддерживали отношения и очень тепло относились друг к другу. У Анны были хорошие отношения с дочерьми Генриха, с Марией и Елизаветой, и свои драгоценности она завещала им. Анна Клевская умерла через 10 лет после смерти Генриха.
Неудача с браком с Анной Клевской, похоже, привела к закату карьеры Кромвеля. Нам остается только гадать, что больше не понравилось королю. То, что брак не оправдал себя как политический проект, или то, что Анна не подошла королю как женщина. На самом деле, и то, и другое королю могло очень не понравиться. Так или иначе, Генрих в это время начинает проявлять большой интерес к религиозным вопросам, видит, какой бардак творится, спрашивает, кто в этом виноват, и получает ответ от Томаса Говарда, герцога Норфолка, что виновен во всем Кромвель. Самого Кромвеля обвинили во всем, что можно, включая коррупцию, религиозную ересь, вымогательство, злоупотребление полномочиями. У него поотнимали все костюмы, всю его богатую одежду, кстати, такая типичная черта для того времени. И в приговоре он назван Кромвель, чесальщик сукна, хотя до этого занимал титул лорда-распорядителя, лорда-канцлера, ну, в общем, все высочайшие титулы. Как-нибудь о Кромвеле, наверное, поговорим отдельно, об отдельном деле Кромвеля. Но выпуск у нас называется «Генрих и смерть», и Генриха смерть преследовала все время. Это смерть Анны Болейн, например, и Анна взошла на эшафот, конечно же, по воле Генриха, ну и Томаса Кромвеля. И судьба Екатерины Говард чем-то похожа, да много чем на самом деле. Ну, давайте вот как раз перейдем к очередной жене Генриха, Екатерине Говард. Ладно, давайте перейдем к Екатерине Говард. Как обычно, в том меме про Генриха, вот эта вот картинка известная, знаете, где мужчина оглядывается на другую женщину, а его женщина смотрит на него возмущенно. Вот и в случае с Генрихом там это как бы повторяется 6 раз. И вот как в том меме, как в этом меме, на Екатерину Говард он стал заглядываться, пока еще состоял в браке с Анной Клевской. Екатерина была племянницей герцога Норфолка, того Томаса Говарда, который слил Кромвеля. И он был дядей не только Екатерине, но и Анне Болейн. Вот уже первое сходство судеб Екатерины и Анны. Томас Говард, он чудом удержался на своем месте лорда-казначея после казни Анны Болейн, ну, наверное, благодаря тому, что выступал одним из ее обвинителей. А не обвинителей, по-моему, он был главой жюри, которое назначало наказание. Он был третьим по старшинству из лордов, после лорда-канцлера и верховного распорядителя. Ну, и вот эти лордом-канцлером и лордом-верховным распорядителем успел побыть Томас Кромвель. Как только Томас Говард увидел, что король неровно дышит к ее племяннице, к очередной, ко второй, то начал устраивать ей встречи с королем. Кромвель был еще жив, но его сил уже не хватало на то, чтобы воспротивиться этому или возглавить это начинание и самому подружиться с Екатериной. О том, что у Генриха начались новые романтические отношения, мы можем узнать, ну, хотя бы из того, что незадолго до развода с Анной Клевской он дарит Екатерине земли. Ну, хорошо, хоть не одежду, доставшуюся от предыдущей жены, что для Генриха было прям стандартом. Ну, и как думаете, сколько времени прошло после развода с Анной до брака с Екатериной Говард? В лучших традициях меньше месяца. Поженились они в тот же день, когда казнили Кромвеля. Опять-таки, для Генриха просто... Генрих и смерть. У нас нет ни одного достоверного изображения Екатерины, но, скорее всего, короля привлекла в ней какая-то энергия молодости, которая могла, наконец, привести к появлению еще одного наследника. Несмотря на то, что о молодости Екатерины ходили всякие слухи, например, о романе с молодым учителем музыки, который научил ее не только играть на музыкальных инструментах, Генрих, кажется, верил в ее невинность. Но у него не очень-то получалось проверить это. Екатерине долгое время удавалось избегать обязанности спать с королем. При этом земелье досталось прилично. Король в это время, вот еще такой интересный момент, начинает больше времени уделять своему здоровью. Он ездит верхом, консультируется с врачами, следит за питанием и распорядком дня. Как будто бы король снова молодой, видимо, в попытках вернуть себе жизненную силу. Один раз пошли слухи о том, что королева забеременела, но то ли случился выкидыш, то ли слухи оказались ложными, но больше таких новостей не было. Закончился брак с Екатериной и у Генриха примерно так же, как с Анной Болейн. Вот еще одно сходство. Томас Кранвер получил свидетельство, что Екатерина спит с придворным короля по фамилии Калпепер. Предлагаю вам самим угадать его имя. А еще Екатерина зачем-то сделала своим секретарем бывшего учителя музыки, который болтал всем вокруг, что король очень болен, и когда умрет, то, мол, угадайте, кто будет на его месте. В общем, король услышал об этом, очень загрустил, повелел закрыть жену в ее покоях, и, конечно же, отобрать у нее одежду. Почти 4 месяца она ждала своей участи. Ну а затем последовали обвинения в государственной измене и казнь в Тауэре. Слабым местом обвинения было то, продолжала ли Екатерина спать с другими мужчинами после свадьбы. Но они, конечно, сказали, что да, она с ними спала. Она всячески отрицала это, но ее доверенное лицо Джейн Рашфор сказала, что да, эти отношения имели место. Более того, она сама организовала эти свидания, чем также навлекла на себя обвинения. Джейн казнили как подстрекательницу в государственной измене, потому что именно так квалифицировалась измена королю как мужу, как вы можете помнить по выпуску про Анну Болейн. В общем-то, рядом с Анной Екатерину и похоронили. Ей было что-то около от 18 до 20 лет.
И, кстати, вот есть легенда, что юная Елизавета, узнав о казни Екатерины Говард, пообещала никогда не выходить замуж. Так это событие на нее повлияло. В истории с Екатериной Говард есть еще одна любопытнейшая деталь. Если бы Екатерина признала, что до брака с королем у нее была договоренность о браке с одним из обвиняемых, с одним из ее любовников, то брак с королем можно было бы признать недействительным. И Екатерина хотя бы попыталась сохранить собственную голову. Но она утверждала, что никаких договоренностей о браке у нее не было, и обвиненный любовник тоже полностью отрицал такую возможность. Почему ни Екатерина, ни ее любовник не попробовали эту лазейку, неизвестно.
Ну, давай тогда перейдем к последней супруге, последней в жизни Генриха.
Да, это Екатерина Парр, и весьма любопытная ее биография, она нестандартна. Ее отношения с Генрихом, они развивались не совсем по стандартному сценарию. Екатерина Парр родилась в аристократической семье. Ее мать была фрейлиной и, никогда не угадайте, кого, Екатерины Арагонской. А теперь догадайтесь, в честь кого назвали родители дочь Екатерину. Да, именно в честь Екатерины Арагонской, которая, более того, была крестной матерью последней жены Генриха. То есть вот так закрутилось это колесо. Екатерина Парр была очень хорошо образована. Она знала французский, итальянский, латынь и потом стала изучать испанский. У нее были глубокие познания в теологии, и в дальнейшем они будут вести такие ученые беседы с Генрихом VIII. Но мы немного забежали вперед. Вернемся ко временам, когда Екатерине Парр было 17 лет, и она в первый раз вышла замуж. Ее мужем стал Эдуард Бург, другой вариант произнесения имени Эдвард Бора. В некоторых работах вы можете прочитать, что он был стариком 60 лет. Это не так. Более поздние исследования доказали, что Екатерина вышла замуж за внука Эдуарда Бурга, которого звали так же, как и деда. И муж был старше жены всего на 4 года. Примерно через 3 года после свадьбы Эдуард умер. Вскоре Екатерина Парр выходит замуж второй раз. Вот теперь уже за человека примерно на 20 лет старше, чем она сама. Джона Невилла, третьего барона Латимера. Во второй половине 30-х годов, 1530-х, лорд и леди Латимер часто бывали в Лондоне. И король не только знал их, но и относился к ним благожелательно. А в 1540 году Екатерина обратилась к королю с просьбой о помиловании своего кузена, обвиненного Кромвелем, за критику нового проекта государственного устройства. И она выбрала лучшую минуту для своей просьбы. Король как раз вот сам задумывал, за что бы ему Кромвеля казнить и вообще сместить отовсюду. Скорее всего, тогда Генрих еще не испытывал никаких особенных чувств к Екатерине, потому что был влюблен в Екатерину Говард. Когда же король обратил на нее внимание, Екатерине Парр исполнился уже 31 год, и ее муж, лорд Латимер, на тот момент был еще жив, но тяжело болен. Король в это время дарил жене своего подданного ткани, рукава и платья итальянского фасона. Екатерину эти подарки настораживали, но вернуть их королю она не посмела. 2 марта 1543 года лорд Латимер скончался, и после похорон в соборе Святого Павла, когда прочли его последнюю волю, Екатерина унаследовала 2 его поместья и некую сумму денег, выплачиваемую в период 4 лет на содержание приемной дочери. Так Екатерина стала независимой дамой со средствами. Она оставалась частой гостьей при дворе и после смерти мужа. И причина этого заключалась не в улаживании дел покойного, и не в том, что за ней начал приударять король, а в довольно очевидной симпатии, которую Екатерина испытывала к сэру Томасу Сеймуру, брату покойной королевы Джейн. Сэр Томас был человеком честолюбивым и деятельным, и он вполне мог рассматривать привлекательную вдову как средство улучшить свое положение. В общем, этот любовный треугольник выглядел так. Екатерина любила Томаса Сеймура, он... Не похоже, чтобы был в нее влюблен, но хотел ее использовать для своих корыстных целей. А король влюбился в Екатерину. И все это крайне сложное положение создавало. Король не надоедал Екатерине ухаживаниями, но только становился печальным и вздыхал в ее присутствии. Он говорил, что чувствует себя одиноким, и только леди Латимер может развеять его грустные мысли. Екатерина отвечала ему с надлежащей вежливостью, но ей вовсе не хотелось становиться королевой Англии, женой человека, который разделался с 5 предыдущими женами. Генрих чувствовал, что главной помехой здесь может быть Томас Сеймур, и поэтому он устранил его с дороги, отослав в Брюссель. Должно быть, это было тяжелым ударом для Екатерины, но она скрывала свои чувства, потому что теперь король начал ухаживать за ней по-настоящему, и у нее не оставалось иного выхода, как отвечать взаимностью. Все преграды были устранены, и 12 июля 1543 года состоялась свадьба Генриха VIII и Екатерины. Напомню, что с момента смерти лорда Латимера прошло примерно 4 месяца.
Слушай, к моменту заключения брака, получается, у обоих было кое-что общее. У Генриха была череда браков неудачных, прямо скажем. Удачным можно назвать только брак Джейн Сеймур, но непонятно, как бы было, если бы Джейн не умерла от родильной горячки. И Екатерина Парр тоже,
да, уже дважды была вдовой.
Бывало. Наверное, это не так часто при дворе происходило, на самом деле, как мне кажется.
Да, это в целом довольно редкий случай. Видимо, Генрих просто искал уже после Екатерины Говард, которая разбила его сердце, искал какой-то тихой гавани. Да, еще одну Екатерину. Ну, сменил Екатерину на Екатерину. Такой равнозначный обмен, только постарше. Двор в это время оставался в Виндзоре, и королева пыталась наладить семейную жизнь короля, потому что ее беспокоил факт, что 3 его детей жили в разных местах, и они редко видели друг друга и своего отца. С согласия Генриха она написала им письма и пригласила к себе. Те согласились приехать и выразили почтение своей новой мачехе. И особенно теплые отношения сложились у Екатерины с Елизаветой. А больше других детей она к ней привязалась. Король чувствовал себя неловко в компании дочери Анны Болейн, которая была не по годам умна. Но под влиянием Екатерины он попытался изменить свое отношение к ней и постарался ее полюбить. Позже он даже советовался с Елизаветой, когда выбирал наставников для принца Эдуарда. По предложению Екатерины и самой Елизавете назначили новых учителей. Через год отец рассердился на Елизавету по какому-то поводу и удалил ее от двора. Девочка не посмела обратиться напрямую к отцу и послала письмо к Екатерине, прося ее помочь. Генрих как раз в этот момент воевал во Франции, и только проникновенные письма Екатерины помогли юной Елизавете вновь обрести хоть какое-то благорасположение со стороны отца. На новый 1545 год она послала своей мачехе перевод книги Маргариты Наварской «Зерцало грешной души», выполненной явно в подражание своей старшей сестре. И она попросила не показывать никому эту работу, так как боялась, что другие могут посмеяться над ее ошибками и погрешностями. Это служит очередным примером, доказывающим, какое большое доверие испытывала Елизавета к мачехе. С Марией у Екатерины тоже были хорошие отношения, несмотря на то, что Мария была яростной католичкой, а Екатерина выступала на стороне протестантов. Кстати, разница в возрасте между женой и старшей дочерью Генриха составляла около 4 лет. То есть Екатерина была всего на 4 года старше Марии. Неприятности у Екатерины начались через 3 года после свадьбы. Как мы уже упоминали, Екатерина придерживалась протестантских взглядов и пользовалась поддержкой Томаса Кранмера, архиепископа Кентерберийского. В то время как ее злейшим врагом стал Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, неустанно искавший повода, чтобы погубить королеву-протестантку. Однажды Генрих VIII играл с женой в шахматы. За игрой внимательно наблюдал присутствующий при этом Гардинер. Королева проявила неосмотрительность, поставив короля в патовую ситуацию. Зная болезненное самолюбие короля, Гардинер не упустил возможность указать, что его величеству грозит мат. Вызвав у Генриха приступ гнева, Гардинер подлил масло в огонь, заметив королю в беседе с глазу на глаз, что шестая жена еретичка и не признает короля главой церкви. Этого было достаточно, чтобы король подписал указ об аресте жены. В общем, он движется по привычному для Генриха сценарию. К счастью, друзья Екатерины узнали, что ее готовится бросить в Тауэр, и успели ее предупредить. Когда Екатерина узнала о том, что Тауэр ее ждет, а это равносильно смертному приговору, она собрала всю силу воли и утром явилась к Генриху с покаянным видом и призналась, что накануне выиграла у него в шахматы только потому, что тайком стащила с доски одну из шахматных фигур. На это ее якобы подтолкнуло присутствие епископа, который всегда относился к ней предвзято. Ей захотелось обязательно выиграть именно на его глазах. Королю пришлось по душе, сказанное Екатериной, а Гардинер поплатился за свои козни и попал в опалу. Ему было приказано покинуть двор и вернуться в Винчестер. Возможно, история про шахматы – выдумка, но точно известно, что король вот этот ордер об аресте своей жены подписал. И, видимо, он был связан с тем, что мнение Екатерины в богословских вопросах не всегда совпадало с мнением Генриха. Характер Генриха на тот момент испортился окончательно. Он стал крайне подозрительным, ну и в целом невыносимым. Этому способствовали и постоянные боли в ноге, и ожирение. Генрих, кстати, тогда весил примерно 140 килограммов. И он не мог самостоятельно из-за этого передвигаться. И, кроме того, у него было так много травм головы, которые он получил во время рыцарских турниров в молодости. Поэтому чувствовал человек себя плохо. Был крайне раздражительным. И любое несогласие им воспринималось как угроза. Этот ордер якобы обронили и передали королеве. Но, скорее всего, ее просто предупредили о том, что Генрих подписал такой ордер об аресте, потому что при дворе ее очень любили. И далее Екатерина Парр повела себя самым мудрым образом. Она пришла просить прощения и заверяла короля в том, что она слабая женщина, а он, конечно, великий правитель. И этим своим действием Екатерина Парр сохранила не только свою свободу, но с большой долей вероятности и жизнь.
Екатерине, конечно, повезло дождаться такого ключевого события для Англии, поворотного события для Англии. Ну, я думаю, что про ключевое и поворотное это надо тебе рассказать.
Да, безусловно. Безусловно, Екатерине удалось и сохранить голову, и, кроме того, пережить Генриха. Но нужно сказать, что это не только везение какое-то или стечение обстоятельств, но Екатерина была невероятно мудрой правительницей. И воспитание Елизаветы во многом было обеспечено именно Екатериной. Поэтому в том, что Елизавета мудрейшая из правительниц, я думаю, никто не сомневается.
Я и думал, откуда, как это у Анны Болейн такая дочка? Я думаю, что многие, кто заканчивает изучение жен Генриха VIII на Анне Болейн, очень не понимают, как это получилось так, что у Екатерины Арагонской Мария католичка, кровавая Мэри, а у Анны Болейн стервозной женщины, прямо скажем, вот такая вот мудрая правительница получилась дочка.
Ну, я, кстати, вообще убеждена в том, что главное достижение Генриха VIII — это Елизавета Тюдор.
Да, прекрасно, я думаю, лучше не скажешь.
В общем, 26 января 1547 года Генрих почувствовал, что слабеет, и приказал позвать жену. Она пришла и села у изголовья его кровати. Генрих возблагодарил Господа Бога, что после стольких счастливых лет царствования ему позволено умереть на руках такой верной супруги. Через два дня он умер. Уже в мае 47-го года Екатерина Парр, она не оставила своих симпатий к Сеймуру, она вышла за него замуж и забеременела в возрасте 35 лет, что было крайне поздним сроком для рождения первенца в 16 веке. Екатерина Парр родила девочку, но сама умерла от родильной горячки. Ее дочь, скорее всего, тоже умерла в течение двух лет после смерти матери.
Болезнь Генриха началась еще в декабре 1546 года. Вплоть до 26 января 1547 года он медленно ослабел, хотя пытался спорить со смертью. Пытался встретить по традиции Рождество в Гринвиче, но признал свое поражение и уехал в Лондон, где заперся в своих покоях и до конца оставался со своими близкими. Утром 28 января при нем находился хранитель королевского стула, который спросил, не хочет ли король пообщаться с кем-нибудь из просвещенных людей. И Генрих попросил, чтобы это был Томас Кранмер. Когда он приехал, король уже не мог говорить, и Кранмер попросил короля дать знак, что он умирает в вере Христа, на что король сжал руку архиепископа. Примерно через два часа он умер в тот день, когда его отцу могло бы исполниться 90 лет. Как мне кажется, Генрих сам создал ту свору, которая будет делить пирог до той поры, пока дочь Анны Болейн, Елизавета, не поведет страну каким-то более-менее постоянным курсом. Знаешь, когда я только начал изучать историю Тюдоров, правления Генриха VIII, то я остановился на Джейн Сеймур.
Я думаю, все так делают. Макс, все так делают.
Потому что кажется, что хронологически следующие его супруги, их все проходят одним прыжком, как, собственно, мы сделали сейчас. Мы попытались рассказать о каждом браке более-менее развернуто, насколько это возможно, хотя некоторые из них шли не там, некоторые из них продолжались не годами, месяцами. Например, брак с Анной Клевской вроде бы незначителен, но у него тоже были свои политические причины. Были свои причины расстаться у Генриха с ней. Я думаю, на самом деле, что три оставшихся брака, они не менее интересны. Хотя, конечно, их действительно можно разобрать вот так вот быстро в рамках одного выпуска.
Да, это правда. И вот как раз в подкасте про Генриха я ключевым поворотом сделала его брак с Анной Болейн, его вот эта разрушительная страсть, которая привела к тому, что, изучая последующие три брака после уже Джейн Сеймур, они как будто все с отпечатками немножко Анны Болейн, потому что характер Генриха, он же изменился кардинально. Я читала исследование, что это связано как раз с травмами головы, которые он получил во время рыцарских турниров. Но мое скромное личное убеждение, что Анна Болейн приложила руку к тому, что Генрих стал тем, кем стал.
Ну, в общем, я думаю, что на этом мы закончим. Спасибо всем, что слушаете. Спасибо, что подписываетесь на нас, оставляете комментарии. Спасибо всем тем, кто подписывается на Boosty. Там мы размещаем выпуски в раннем доступе, размещаем дополнительные материалы. Подписывайтесь, и будет вам счастье, если вы, в принципе, любите историю. Слушайте подкаст «Ключевой поворот», подписывайтесь на Галину. Я надеюсь, что у нас получился хороший выпуск. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо, пока-пока.